И что же это за народ, который от одного начальнического окрика изменяет своему пророку, призрачный вождь призрачного воинства? Достаточно бюрократическому ветерку дохнуть, синодальному петуху прокричать, чтобы все рассеялось. Народ изменил пророку, народ безмолвствует, и церковь тоже. Синод сделал свое дело, и сколько бы ни отрекался Илиадор от архиереев, от церкви, от христианства, от Христа, от Бога, синод этим не смутится. Одним монахом больше, одним меньше, никому от этого ни тепло, ни холодно. А для монаха лишение сана, лишение всего. Ряса не одежда, а кожа. Снять рясу, снять кожу. Но как истончилась, износилась эта кожа, едва держится, сама слезает. Вчера православный монах, сегодня безбожный интеллигент. Одним интеллигентом больше, нам ведь от этого тоже ни тепло, ни холодно. Илиадор мечтал соединить религию с политикой, но как в искусстве все роды хороши, кроме скучного, так в политике, кроме глупого. Между православием и самодержавием Илиадор заблудился, как между двух сосен. Бог и царь, царь от Бога. В этом была вся его религия, вся политика. Теперь, когда потрясена или разрушена первая часть исповедания, отрекаюсь от Христа как от Бога, что будет со второй? Какой вывод сделает он из своей теперешней религии для политики? Никакого. Небо рухнуло, а земля не шелохнулась. Он думал, что его политика из религии, но кажется наоборот. Его религия из политики. Теперь только обнаружилось то, что было всегда. Отречение Илиадора есть обнажение его подлинной религиозной сущности. «Царь для народа – помазанник Божий», – говорит он. «Правда об Иерониме Илиадоре». Вспомните Грозного. Он вешал людей, уничтожал целые города, и все-таки народ оставался верен ему. «Что прикажешь делать с евреями?» – спросили однажды царя в Новгороде. «Крестить». «А как добровольно или по принуждению?» «Добровольно», – ответил царь. «А кто не захочет, топить в Волхове». Защита веры только тогда действительно, когда она оканчивается гибелью врагов. Нужно выбирать между исповеданием веры и смертью врагов. Заповедь «не убий» ошибочно понимается как запрещение всякого убийства. Православная церковь толкует ее очень широко. Церковь и государство не могут остановиться перед смертной казнью. Даже безбожному интеллигенту ясно, что нельзя утверждать такой политике, не отрекшись от Христа, от Бога в сердце своем. То, что произошло некогда в сердце Илиадора, теперь происходит и в сознании, в уме его. Он от Христа не отрекается, потому что никогда со Христом не был, остался там, где был. Но теперь, по крайней мере, нет Бога, нет лжи и нет кощунства. Если бы те, кто с ним, последовали его примеру, можно бы только радоваться. Тайное сделалось явным. Для того, чтобы утверждать такую политику, какую они утверждают, надо от Христа отречься. Недавно Дмитрий Философов сравнивал Илиадора с Булгаковым и нашел в них много общего, несмотря, разумеется, на большое различие в уме, в образовании, в личной годности. Струве возмутился этим сравнением и попытался доказать, что никакой необходимой религиозной связи между православием и черной реакцией не существует. Кажется, впрочем, самого Струве занимает и волнует не столько религиозная, сколько политическая сторона вопроса. Вот именно тут, в самой жгучей точке современной русской политики, в отношении к смуте совпадение Илиадора с Булгаковым так явно, что надо ослепнуть, чтобы этого не видеть. В той же книге «Правда об Иерониме Илиадоре» сообщается. Отец Илиадор в своих проповедях очень часто касается этого тяжелого для России революционного времени. Он говорит: «То движение, которое подняли враги царя, с самого начала было осуждено на смерть, потому что оно не во имя Бога, а во имя сатаны». Вся революция была основана на грубом себелюбии и удовлетворении плоти. Грань между экспроприацией, грабежом и воровством стерлась, и люди, претендовавшие на звание народных героев, смешались с кучей самых обыкновенных мошенников и разбойников.